2014 года.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Многочисленные жертвы взрыва в автобусе в Тольятти. Вынесен приговор организаторам и исполнителям терактов в мадридских пригородных поездах. Международная организация Transparency International о предвыборной кампании в России. Незаконная агитация и административный ресурс. Таковы главные темы дня среды 31 октября по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве автобуса в Тольятти. Жертвами взрыва стали 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. В автобусе сработало взрывное устройство, мощность которого достигала 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Основная версия – теракт, заявил губернатор Самарской области Владимир Артиков. Уголовное дело возбуждено по трем статьям – терроризм, массовое убийство, незаконное хранение взрывчатых веществ. Подробности из Самарской области корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хаса.
8 часов 17 минут по местному времени в Тольятти, рядом с остановкой общественного транспорта «Космос», взорвался рейсовый автобус «МАЗ», следовавший по маршруту номер 2. И многие пострадавшие – студенты, так как маршрут автобуса номер 2 проходил мимо трех тольяттинских вузов, рассказал министр здравоохранения Самарской области Вадим Куличенко.
На месте происшествия оказывали помощь 10 бригад скорой медицинской помощи. Они прибыли в течение 5 минут на место и потом дополнительно еще 2 бригады.
Сотрудники правоохранительных органов Тольятти запрещают журналистам работать на месте взрыва автобуса.
Центральная аллея парка перекрыта. Заранее ищем другие пути обхода. Убедительная просьба разойтись, не мешать работе оперативных служб.
Тольяттинцы очень напуганы взрывом автобуса.
Страшно, конечно. Страшновато сейчас стало.
Конечно. Я считаю, что это зависит от достаточно низкого уровня жизни у нас. Террор возможен.
Взрыв пассажирского автобуса в Тольятти – теракт, сообщил губернатор Самарской области Владимир Артиков.
В центре Тольятти какими-то нелюдями был взорван рейсовый пассажирский автобус. Для всех нас это большая трагедия. Мы глубоко скорбим по погибшим. От имени правительства области и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким. Мы все сегодня переживаем за раненых людей и очень надеемся на их скорейшее выздоровление. Семьям погибших и всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. По предварительной информации, преступление носит очевидные признаки террористического акта. Следствие ведут самые опытные специалисты. Ситуацию взял под личный контроль президент России. Я уверен, что организаторы и исполнители этой бесчеловечной акции будут найдены и понесут заслуженное наказание.
Рассказывает очевидец теракта Наталья Кузнецова.
Ну вот мы завтракали, к счастью, в другой комнате, которая во двор выходит. Слышали сильный взрыв, вначале не поняли, испугались, что в доме что-то случилось. Потом услышали крики со стороны парка, в окно увидели, что автобус, люди разбегаются.
В результате взрыва погибли 8 человек, среди которых один ребенок. Пострадали 56 человек. Среди пострадавших трое детей. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У большинства пострадавших ожоги и контузии, рассказала заведующая отоларингологическим отделением городской больницы Тольятти Ольга Суратеева.
Поступило в отоларингологическое отделение 10 человек, госпитализировано 10. В основном это травмы сочетанные, травмы височной кости, с баротравмы уха и разрыв барабанной перепонки. Всем оказана помощь и первичная хирургическая обработка. Состояние ближе к средней тяжести.
Создан оперативный штаб по расследованию обстоятельств взрыва. В Тольятти сейчас находится руководитель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Руководителем оперативного штаба назначен начальник областного управления Федеральной службы безопасности Юрий Рожин. Отрабатываются все возможные версии теракта. Среди наиболее вероятных – так называемый ваххабистский след, к которому могут иметь отношение разного рода экстремисты исламского толка, заявил Юрий Рожин.
Сам теракт совершен в центре города. Правильно. Очень много было молодежи. Кто-то ехал на работу, кто-то ехал на учебу. Поэтому, наверное, маршрут не случайно выбран.
Ожидается, что работа сотрудников ФСБ и следственной группы прокуратуры на месте теракта завершится завтра днем. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Следствие рассматривает три версии взрыва – террористический акт, криминальные разборки и неосторожное обращение со взрывным устройством. При этом уже прозвучали заявления о возможной причастности к случившемуся кавказских боевиков. Однако наблюдатели скептически относятся к возможному обнаружению кавказского следа в деле о взрыве в автобусе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По уточненным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего сегодня утром в Тольятти, составила 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Первоначально сообщалось о бомбе гораздо меньшей мощности, до 1 килограмма тротила. По мнению эксперта взрывотехника Адольфа Мишуева, в таком случае взрывное устройство не причинило бы столь серьезные повреждения.
Это наиболее стандартный вариант. Стандартный я имею в виду с точки не психологической, не о том, что страдают люди, а с точки зрения физики взрыва. Цифру, которую назвали эксперт, она близка к истине. Максимум может быть там 2-2,1 килограмма, минимум это порядка 1,5-1,3 килограмма тротила. Это может быть и не тротила, а мячная селитра. Первое, что это уже было, ну, может быть, заложенный часовой механизм. Раз. Второе, это мог тот человек, смертник, который на это шел. Третий вариант. Этот человек вез этот заряд, но в силу таких обстоятельств, статистика таких случаев показывает, что вероятность существует, что досрочно это могло сработать. Просто перевозили и не обязательно здесь рассчитывали на то, чтобы он, этот взрыв произошел. Такие случаи вот из всех вариантов примерно процентов 20-30 именно в таком варианте.
Ближе к середине дня российские информационные агентства распространили новые сообщения, касающиеся взрыва автобуса в Тольятти. В них, в частности, приводились высказывания некоего высокопоставленного чиновника в следственных органах Приволжского федерального округа. Чиновник, в частности, заявлял, что следственная бригада разрабатывает версию о теракте, подготовленном и осуществленном главарями действующих на Северном Кавказе боевиков. К нему, например, может быть причастен один из лидеров боевиков Доку Умаров, предположил собеседник агентства «Интерфакс». По его словам, 2 недели назад правоохранительные органы получили оперативную информацию о том, что Умаров готовит крупный теракт. В пользу этой версии говорит и то, каким образом был осуществлен взрыв в Тольятти. Почерк его проведения похож на теракты, которые осуществляли на территории России боевики Басаева, использовавшие террористов-смертников или бомбы, заложенные в транспорте и приводимые в действие с помощью дистанционного управления или часового механизма, цитирует «Интерфакс» анонимного собеседника. Эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко скептически относится к версии о причастности кавказских боевиков к взрыву пассажирского автобуса в Тольятти.
Прежде чем искать чеченский след или кавказский след, это все-таки нужно осмотреться. Я, конечно, допускаю все варианты, но прежде всего давайте подумаем о том, что Тольятти – это очень криминальный город. Тольятти – это город бандитских разборок. И было огромное количество материалов о том, как там все это происходило. И лично у меня такое ощущение, что это прежде всего вот тот самый тольяттинский, так сказать, хозяйственный след, который мы наблюдали за последние 10 лет. И самое главное, непонятно, зачем это надо было делать. Все-таки у всякого теракта есть какой-то определенный смысл. Просто так, откуда-то по заказу с того же Кавказа, именно в Тольятти, но есть еще какие-то более конкретные причины, я в этом уверен.
На ваш взгляд, когда уже вовсю идет предвыборная кампания, вообще следует ли людям, жителям России, опасаться вот таких странных терактов?
Ну, вспоминается, так сказать, 99-е и 2000-е годы, естественно, в этой связи. Но я думаю, что повторение ситуации невозможно, да и реакция на вот них, на население, будет иная. Во всяком случае, думать, что вот обострение ситуации, там, сам взрывы, войны и все прочее послужит фактором дополнительной консолидации вокруг власти, мне кажется, что это не пройдет. Это наоборот будет доказано, что вы так долго сидите у власти, а у вас там все еще терроризм.
По иронии судьбы, только во вторник в правительстве Самарской области прошло приуроченное предстоящим выборам заседание, где обсуждались вопросы противодействия терроризму. Речь шла о профилактике террористических актов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько узнаваем почерк преступников, совершивших теракт в Тольятти? Тему обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 31 октября. К российской предвыборной тематике. Центральная избирательная комиссия сегодня провела жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. Во вторник, напомню, между партиями было распределено бесплатное эфирное время для агитации. «Единая Россия» отказалась от участия в теледебатах и использует свой эфир для рекламирования партийной программы. Репортаж из Центральной избирательной комиссии корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Член Центра избиркома Елена Дубровина предупредила представителей 11 партий. У всех шариков в лототроне цвет, запах и даже температура одинаковы. Мы закрываем их очень добросовестно. Готовьтесь. По итогам жеребьевки все до единого партии остались довольны своими номерами. Хотя в один голос и говорили, что никакой магии цифр нет. Первый номер достался Аграрной партии России, говорит член партии Владимир Плотников.
Все хотели сегодня первый номер вытащить. Но Господь распорядился так, что первый номер достался Аграрной партии. Это хороший знак для того, чтобы мы обратили внимание на нашу родную деревню.
Шар с цифрой 2 из лототрона достал лидер партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский.
Честно вам признаюсь, я сегодня утром, когда ехал на жеребьевку, я немножко символист, я очень хотел, чтобы был второй номер, потому что 2 декабря – второй номер. А дважды два, как мы известно, самое надежное арифметическое действие.
Первую тройку замыкает Демократическая партия России, говорит ее лидер Андрей Богданов.
Бог любит троицу, поэтому если уж и знак, то знак для нас, потому что номер 3.
КПРФ получила номер 4.
КПРФ номером 4 очень довольна. Если вы посмотрите итоговый список партий, как они расположатся в бюллетене, то мы стоим выше всех наших основных конкурентов, претендентов на попадание в Государственную Думу.
Союзу правых сил достался 5 номер. Яблоко замыкает список под номером 11. Представители этих партий поделиться своими впечатлениями от жеребьевки не вышли, так же, как и представитель партии социальной справедливости, которой достался номер 6. Сын бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев представлял партию на жеребьевке и досталось ему цифра 7.
Мы считаем, что это очень хороший результат. Счастливое число 7. Выборы в 2007 году. ЛДПР номер 7 получит замечательный результат.
Справедливая Россия оказалась последней в списке для жеребьевки. Нам так и не дали возможность принять участие в выборе номера, сетовала член партии Светлана Горячева.
Жеребьевка показала, что мужская политика в России. Женщине не позволили, так скажем, вытянуть, хотя бы пропустить ее чуть вперед. А на самом деле, мне кажется, все зависит от того, какой номер достался, от того, с какими вообще мыслями, с какими чаяниями партия политически идет на выборы.
«Единая Россия» попала в десятку, шутили участники жеребьевки. Под 10-м номером единороссы во главе с президентом идут на выборы.
Есть номера, которые считаются опасными, но учитывая, что 13-го номера не было, поэтому опасаться, собственно, было нечего. Да и потом мы не суверенные люди.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня некоторые эксперты по выборам поделились информацией о нарушениях предвыборного законодательства, которые зафиксированы в разных районах страны. По данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International в России, избирателям дарят автомобильные перчатки с символикой партии «Единая Россия», крышки для закатывания консервов с надписью «Единая Россия всерьез и надолго» и даже водку под названием «Единая». На халатах докторов муниципальных больниц вышит лозунг «Здоровья вам, партия «Единая Россия». По словам экспертов, Центральная избирательная комиссия не считает эти факты нарушением предвыборного законодательства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Накануне декабрьских выборов в Государственную Думу эксперты проводят мониторинг средств массовой информации и подсчитывают, сколько раз то или иное издание упомянуло определенную партию и ее деятельность. По словам Елены Панфиловой из Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, за последние месяцы ведущие российские телеканалы и более 20 крупных газет рассказывали россиянам практически обо всех партиях, но партию «Единая Россия» упоминали в среднем в 4 раза чаще, чем другие. Елена Панфилова рассказывает и о других нарушениях, которые, по ее мнению, допускаются в ходе нынешней предвыборной кампании.
Проблема, о которой заботился ЦИК, и решение, которое предложил ЦИК, нас, в общем-то, не устраивает. Это так называемая скрытая взятка или подкуп. Это подарки с символикой партии, которые наводнили пространство Российской Федерации. Практически во всех регионах Российской Федерации раздача всевозможной сувенирной и прочей продукции с логотипами самых разных партий, но в первую очередь с логотипами партии «Единая Россия» гражданам России. Здесь присутствует совершенно фантастический набор всяких предметов, которые мы собираем целую коллекцию. У нас в офисе у нас есть перчатки, как у автомобилистов, такие белые, что-то чинить в своих машинах с символикой партии. Крышки для закатки овощных консервов с символикой партии и с надписью «Всерьез и надолго». Правда, пустую бутылку из-под водки «Единая». Брелки, рюкзаки, книжки, тетрадки. Центральная избирательная комиссия посчитала, что все, что стоит менее 400 50 рублей, это допустимо. Более того, существует целый ряд точек зрения о том, что если нет прямого призыва голосовать, то это просто сувенирная продукция и не является агитационной продукцией, не должно попадать под требования избирательной кампании. Мы так не считаем, потому что если бы это были единичные случаи, то, наверное, можно было бы сказать, что партия та или иная вот немножко напряглась, раздала. Но когда все это имеет массированный характер, и, как мы видим, ассортимент подобной сувенирной продукции направлен на все социальные группы. Тут тебе и дети, тут тебе и бабушки, закатывающие консервы, тут тебе и мужское население. Мы считаем, что это очень серьезная проблема, потому что нам с большим трудом удается выяснить, откуда, собственно, это все финансируется. Мы хотим быть уверены, что это финансируется из избирательных фондов партии. Но, к сожалению, подобной информации нам получить не удалось.
По данным Елены Панфиловой, в школах распространяются канцелярские товары с символикой «Единой России». На халатах докторов муниципальных больниц вышивают пожелания здоровья от этой же партии, а в Челябинске висят объявления о том, что на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города партия «Единая Россия» выделяет 1 миллион рублей. Лилия Шибанова из Ассоциации некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «Голос»» рассуждает о том, как шел процесс регистрации партийных списков, и также находит здесь элементы нарушений.
Мы ожидали, что будут серьезные проблемы у тех партий, которые будут собирать подписи. Потому что действительно собрать 10 тысяч подписей – это очень сложно в нынешней ситуации. При закрытых подъездах, при кодовых замках, при том, что граждане вообще уже не хотят давать свои подписи за партию. Действительно, огромное число партий, в общем, попыталось зарегистрироваться по подписям, и некоторые прошли это так легко и просто при 5% браке. В то же время вот наши региональные представители отмечают, что заметить процесс сбора подписей вообще-то было очень трудно. Он как-то так тихо прошел, что обычно, в общем-то, избирательная кампания федерального уровня, когда идет такой сбор подписей, не заметить обычно невозможно. Вот это как раз приводит нас к той самой мысли, что 5% брак допустимый. Причем сюда входят и технические ошибки. Человек расписался и сделал помарку. Вот уже подпись не действует. В этой ситуации действительно это такой хороший манипулятивный механизм у избирательной комиссии, которая точно знает, что она всегда может забраковать подписи по факту недостаточного количества собранных процентов. И, соответственно, при достаточной лояльности здесь можно пропустить на любые списки партий.
Руководитель региональных программ развития Фонда информационной политики Александр Кынев сравнивает нынешнюю и предыдущие избирательные кампании и констатирует, что результат ближайших выборов практически предрешен.
Если сравнивать динамику, если взять за точку отсчета 2003 год, в списке партии «Единая Россия» в 2003 году был так называемый паровозов 31 человек. То есть 31 человек – это те, кто отказался получать мандат по распределению списков. Там были 27 губернаторов, если себе добавить Лужкова и Шамиль, получается 29, плюс был ректор МГУ Садовничий, плюс был мэр Калининграда Савенко, но только получается там 31 человек. Что мы имеем в виду сегодня? На сегодняшний день в списке партии «Единая Россия» 65 губернаторов, 4 министра, 10 первых заместителей губернаторов при глав региональных правительств, 12 спикеров законодательных собраний, 26 мэров городов, 118 человек. Посчитайте, 31 на 118. Вы увидите, что использование админресурса даже за счет ресурса кандидатов уже превышает уровень 2003 года почти в 3,5 раза. Если на выборы Государственной Думы 93 года у нас в бюллетене было 13 политических партий, 95 год 43, 99 26, 2003 23, сегодня 11. Это самый низкий уровень политической конкуренции за все годы существования в России в условиях новой российской конституции.
Говорил эксперт по выборам Александр Кынев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Независимые российские эксперты в области избирательного законодательства указывают и на то, что несовершенство правовых норм дает власти возможность для свободного их толкования и, следовательно, расширяет пространство для административного произвола в ходе выборов. В беседе с московским экспертом Леонидом Кириченко я предположил, что между характером законодательства и политической обстановкой в стране существует прямая связь.
Наш закон очень долго совершенствовался. Никто никогда не говорит о том, что в законе есть прямая норма, что под предлогом обнаруженной ошибки комиссия имеет право, законное право, подчеркиваю, переписать протокол об итогах голосования заново с новыми результатами. Этот протокол будет являться подлинным и действительным, а те копии, которые получат наблюдатели, они, естественно, являются ошибочными, предварительными. Поэтому ни в суде, как это было уже 4 года назад, ничего сделать делать нельзя, потому что эта норма прямая от закона. Закон очень предусмотрительный, он пишет, что комиссия сама решает, показывать ли кому-нибудь эту ошибку или просто вот вежливо отказать всем желающим установить истину. Любые фальсификации являются основанием для отмены результата выборов и итогов голосования, допустим, на участке, но неизвестно, каким основанием, достаточным или недостаточным. Поэтому суд сам решает, что да, действительно, нарушение было, но это недостаточное основание. За фальсификации член комиссии избирательной не может быть привлечен никакой ответственности без согласия либо генерального прокурора, либо прокурора субъекта федерации. Как вы думаете, зачем это сделано? Чтобы он честнее считал голоса?
А как вот сложилась такая ситуация, при которой такого рода законодательство стало возможным? Чем вы это объясняете?
Малокомпетентностью автора избирательного нашего законодательства, который этим занимался. Он просто был наивный человек. Ему говорили, что это нужно для независимости членов избирательных комиссий. Он соглашался с этим. Эти заготовки опадали в закон, им уже 10 лет там. 13 лет в наш закон не может попасть норма, которую мы подписали в декларации о честных и справедливых выборах, что государство должно гарантировать честность подсчета голосов. Вот этой нормы у нас нет в законе. Гарантируется только свобода волеизъявления граждан. А вот как считать голоса будет, это дело избирательной комиссии, а вовсе не граждан.
Я верно вас понимаю, что такая ситуация возникла еще и в силу тех причин, что 13, 15 или 10 лет назад, когда это законодательство формировалось в основе своей, в России были другие политические навыки, другая политическая атмосфера. Существовала некая возможность для общества контролировать выборы. Сейчас ситуация политически изменилась, однако законодательство осталось прежним и возникла возможность для любого административного произвола.
Законодательство стало хуже. Оно совершенствуется, оно становится более и более двусмысленным. Вот, например, наш закон запрещает суду опротестовывать результаты выборов, отменять результаты выборов, если они сфальсифицированы правильно. Есть такое интересное понятие, что оказывается, если, допустим, партия «Яблоко» не прошла. Не прошла потому, что у нее, допустим, голоса похитили и подбросили тем партиям, которые вообще ничего не светил. Так вот, норма закона такова, что не является основанием для отмены итогов выборов действие, направленное на прохождение в Думу у тех партий, которые и так не пройдут, даже с этими приписками. То есть приписки обратно вернуть нельзя. Это норма закона. И сразу ничем не поможет. Такая норма закона.
Говорил независимый российский эксперт в области избирательного законодательства Леонид Кириченко. В России продолжается предвыборная кампания. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый ее выпуск за среду, 31 октября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Акции протеста обманутых дольщиков в России против местных чиновников в поддержку президента. Где ошибается власть? Вынесен приговор организаторам и исполнителям терактов в мадридских пригородных поездах. Какова психология террористов? Почему радикалов становится в европейских странах все больше? Об этом беседа с компетентным экспертом программы «Время свободы». Вот на эти темы мы и поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве в Тольятти. Взрыв произошел в автобусе. Погибли 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. Основная версия – теракт. Россия жестко ограничила миссию наблюдателей ОБСЕ на декабрьских выборах в Госдуму. Из ЦИК России поступило приглашение, в котором говорится, что наблюдателей должно быть не более 70, и сама их миссия должна быть краткосрочной. Мосгорсуд признал законным арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. Защита намерена обжаловать решение в Европейском суде по правам человека. Начальника департамента оперативного обеспечения госнаркоконтроля обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи с задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. МИД Грузии требует отозвать из зоны конфликта командующего коллективными силами по поддержанию мира генерала Сергея Чебана. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к 40 годам, максимально возможному сроку заключения. Бадри Патаркацишвили продал контрольный пакет акций грузинского телеканала «Имеди» американской компании News Corporation Руперта Мердока. «Имеди» известна своей независимостью в противостоянии между властями и оппозицией. Патаркацишвили рассчитывает теперь на еще большую независимость журналистов. ЦИК России провел жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. Соединенные Штаты снабжают Турцию данными о местонахождении курдских боевиков в приграничной с Ираком области, сообщил представитель Пентагона. Россия запретила полеты на своей территории грузовых самолетов германской авиакомпании «Люфтганза». Запрет вызван разногласиями в вопросе об оплате таких перелетов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день среда, 31 октября. Сегодня в Мадриде при повышенных мерах безопасности прошло заседание суда, на котором зачитали вердикт обвиняемого в организации взрывов в поездах в марте 2004 года. Большинство из них, а всего их 28 человек, признаны виновными и приговорены к различным срокам тюремного заключения от 3 до 40 лет. 8 человек, среди которых один из предполагаемых лидеров группировки Рабии Осман, оправданы. Не найдено никаких доказательств причастности ко взрывам баскской сепаратистской организации. Об этом сообщили все информационные агентства. Обвиняемым предъявлены обвинения в убийстве, подделке документов в изговоре с целью совершения террористического акта. 8 главных подсудимых обвинялись по стольким статьям, что если бы их признали виновными и сложили тюремные сроки, получилось бы 39 тысяч лет. Впрочем, по испанским законам максимальный срок за терроризм составляет 40 лет. Из Мадрида репортаж корреспондента «Свободы» Виктора Черецкого.
Признаны виновными в совершении теракта и приговорены к наиболее длительным срокам тюремного заключения, 30 годам, марокканцы Джамал Зугам и Атман Эльгнауи, а также главный пособник террористов, снабдивший их динамитом, испанец Эмилио Суарес Трасорас. Непосредственно в теракте, как следует из материалов следствия, участвовало 12 человек, выходцы из стран Северной Африки. Однако 7 террористов покончили с собой в начале апреля 2004 года, когда были окружены полицейским спецназом на конспиративной квартире в мадридском пригороде Леганес. Один скрылся, а затем погиб в Ираке, а еще один, Дауд Ухнан, до сих пор находится в бегах. Приговор зачитал председатель суда Хавьер Гомес Бермудес. Заседание транслировалось в прямом эфире по радио и телевидению. Мы приговариваем Джамала Зугама за членство в вооруженной банде, за 191 убийство и 1841 по числу раненых покушение на убийство. Четверо из 28 обвиняемых, среди них предполагаемый главный вдохновитель теракта, уроженец Египта Рабей Осман, оправданы. Еще с двух подсудимых, марокканцев Хасан Эль-Хаски и Юзефа Белхаджа, сняты обвинения в духовном руководстве теракта, и они осуждены на 12 лет лишь за членство в террористической организации. А марокканец Рафа Зухер приговорен к 10 годам за участие в продаже динамита. С него сняли обвинение в терроризме. Большинство обвиняемых получили от 3 до 12 лет тюрьмы за пособничество в осуществлении теракта. Одновременно суд полностью отверг одну из версий, по которой теракт в электричках был совместным деянием арабских и баскских террористов. Судья Хавьер Гомес Бермудес. Суд не обнаружил никаких связей между баской сепаратистской группировкой ЭТА с исламскими боевыми группами и не имеет никаких оснований утверждать о возможном участии баскских террористов в преступлении в мадридских электричках. Судебный процесс над террористами проходил с 15 февраля по 2 июля 2007 года в принадлежащем Национальной судебной палате Испании павильоне в лесопарковой зоне Мадрида Каса дель Кампо, который был построен несколько лет назад специально для крупных процессов. Здесь же, после нескольких месяцев, что предусмотрено испанским законодательством, был зачитан приговор. Теракт был совершен в 4 пригородных поездах испанской столицы, где террористы разместили 13 рюкзаков с украденным на шахте промышленным динамитом марки «Гома-2 ЭКО». Свидетель происшествия, строитель-иммигрант из Молдавии Виктор, бывший военный врач и ветеран Афганистана, в день трагедии оказывал первую помощь десяткам пострадавших испанцев. На бинты шло разорванное белье, кровотечение останавливалось поясными ремнями. Нет наказания, которого были бы достойны злодеи, совершившие теракты. У них нет ни души, ни сердца. Им нет прощения. Руководитель испанского правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро и лидер консервативной оппозиции Мариано Рахой приветствовали решение суда и отметили важность принятых им решений. Однако многие лица, непосредственно пострадавшие от теракта, и их родственники, недовольны тем, что с некоторых подсудимых были сняты обвинения, выдвинутые прокуратурой. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
О психологии политического радикализма с известным немецким экспертом по деятельности экстремистских групп, бывшим членом Берлинского парламента, курировавшим вопросы антитеррористической деятельности спецслужб Александром Рицманом, беседует моя коллега Ирина Лагунина. Рицман провел несколько исследований о трансатлантических аспектах борьбы с международным терроризмом.
Что является питательной средой для подобного рода крайне радикальных идей? Неважно, как мы будем это называть – идеологией, крайней формой толкования религии, извращением религии и так далее.
Питательную среду в данном случае определить очень сложно. Все исследования, которые пытались выявить мотивы, заставляющие человека принять радикальный ислам и стать джихадистом, личные истории жизни этих людей не выявили какую-то определенную тенденцию. Среди них есть и хорошо образованные, хорошо обустроившиеся в жизни молодые люди, представители среднего класса, и молодые люди без работы, практически выкинутые из этой жизни. И все они вступили в джихад. Что объединяет их, так это то, что они все впитывают эти радикальные идеи в определенной среде, в мечетях, в семьях или через своих друзей. Радикализация всегда происходит в замкнутых общественных группах.
Вы упомянули мечети. Пару лет назад французское министерство внутренних дел ввело обязательную программу обучения имамов французскому языку, что вызвало только улыбки. В Великобритании ширится движение за то, чтобы пятничные проповеди велись не на арабском, а на английском. Но есть ли в Европе какой-то положительный опыт, как бороться с проповедью экстремизма в мечетях?
Замечу для начала, что в большинстве мечетей проповедь радикальных идей не ведется. Но, конечно, есть религиозные центры, которые использовались для радикализации молодежи. Обычно это делали имамы, которые приезжали из стран Ближнего Востока, которые ничего не знали о европейской культуре или о культуре мусульман в Европе. Самый яркий пример – это мечеть Финсбери в Лондоне, где имам годами призывал вести джихад, вооруженную борьбу против США, Израиля и всего Запада. И никто ничего не делал, потому что Великобритания гарантирует свободу слова. В Германии в последнее время законы стали намного более жесткими. Последние 4 года власти получили возможность экстрадировать тех, кто проповедует насилие, если, конечно, они не являются гражданами Германии. Так что в Германии не осталось мечетей, где регулярно ведутся проповеди насилия. Но проблема осталась, она ушла на другой уровень, в гостиные, на кухне, на задние дворы. Она переместилась в другую среду.
И в эту среду постороннему человеку, человеку другой веры, проникнуть сложнее, чем в мечети. И уже даже эксперты по безопасности говорят о том, что побороть это явление, терроризм на почве джихада, можно будет только в том случае, если против него выступит само мусульманское сообщество.
Многие мусульмане говорят о том, что они не имеют ничего общего с радикальным экстремистским течением в исламе. Они сами полагают, что эти экстремисты не мусульмане, они только называют себя мусульманами, они только заявляют, что делают все во имя Аллаха, но это не так. Эта борьба в первую очередь касается ислама. В нем есть меньшинство, которое хочет насадить жесткие религиозные правила в первую очередь на большинство мусульман, а потом уже распространить это на остальной мир, вновь завоевать его, как уже было в истории ислама. Но, повторяю, это борьба внутри ислама. Именно поэтому я всегда призывал мусульман высказываться на эту тему, присоединиться к усилиям Запада гуманитарного сообщества, которое пытается побороть экстремизм. Мы делаем много ошибок, но у нас есть и победы. Но без участия мусульман победить радикальный ислам невозможно.
Мы беседовали с экспертом по терроризму и экстремистской идеологии в Европейском фонде демократии Александром Рицманом.
Беседу с экспертом вела моя коллега Ирина Лагунина.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Напомню вам, что сейчас в эфире программы «Время свободы». Итоговый ее выпуск за 31 октября. Среду, через несколько минут, представлю вам традиционную рубрику программы «Человек дня». Сегодня это лауреат премии «Золотой софит» петербургская актриса Татьяна Шестакова. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Москве прошли акции обманутых дольщиков строительных компаний. Не в первый раз. Около 400 человек собрались сегодня у Горбатого моста, у здания правительства России. Эти люди потребовали завершить строительство многоквартирных домов в подмосковном городе Щербинке. Обманутые дольщики также проводили акцию протеста у администрации президента. И что характерно, и что любопытно, все эти люди протестуют против произвола местных чиновников и считают, что им поможет президент Владимир Путин. Вот они пишут ему письма с просьбой повлиять на решение проблемы. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
На Горбатый мост к зданию правительства вышли жители подмосковного города Щербинка. По оценкам журналистов, на мероприятии собрались около 400 человек. Среди них много участников программы переселения жителей из регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, военнослужащих, вложивших воинские сертификаты в покупку жилья Подмосковья, а также многодетные матери, ветераны войны и труда. Все они не первый год ждут, когда их квартал из 6 многоквартирных домов будет построен. Слово представителю обманутых дольщиков из Щербинки Вячеславу Шусткину.
Цель нашей акции протеста – это обратить внимание в первую очередь президента на то, что проблема по обманутым дольщикам, в частности, вот конкретно по нашему городу Щербинку, улица Овражная, она не разрешена. Хотя он давал поручение и распоряжение эту проблему закрыть по всей России первым кварталом 2008 года. На сегодняшний день ситуация такая, что у нас строители сняли. Я не буду вдаваться в предысторию, когда оно было заморожено, строительство. Оно было возобновлено в этом году по договоренности с правительством Московской области и СУ-155. Но на сегодняшний день, недели три назад, строители сняли, и стройка встала. И уже явно наш район не будет достроен в первом квартале 2008 года. И второй момент. Новый застройщик, он только достраивает наш район. Он не хочет брать на себя юридические обязательства по передаче квартир, оплаченных нам. Значит, и до сих пор еще нет пока никакой правовой схемы передачи квартир, оплаченного жилья обманутым дольщикам.
Говорил представитель обманутых дольщиков Щербинки Вячеслав Шусткин. Участники акции протеста на Горбатом мосту держали в руках плакаты, на которых было написано «Щербинка – 2000 бездомных семей». «Долой обман Щербинки». «Щербинка – это нерожденные дети». Еще одну акцию протеста сегодня в Москве провели ветераны войны и труда, которые доверили свои сбережения инвестиционному фонду «Социальная инициатива». Они так же, как и жители Щербинки, апеллируют к главе государства и пришли сегодня к зданию администрации президента. Акция пенсионера заключается в массовой подаче писем на имя Владимира Путина. Слово одной из участников сегодняшней акции пенсионерки Надежде Переверзевой.
Мы просудились, дали свои документы приставам. Приставы бездействуют. Мы уже жалобы в прокуратуру сняли 5, по-моему, приставов. И все равно ВОЗ и ныне там. Совершенно беспомощно бороться с этой системой. Суд присудил вернуть нам деньги. Отдайте наши деньги. Деньги арестованные есть. Есть земли арестованные. Давайте мы будем с нашей помощью продавать. Вы знаете, у меня уже 3 или 4 стариков умерло. Даже больно говорить. И многие слегли. Уже многие не могут ходить на мероприятия. Президент обратил на нас внимание. И он подчеркнул как-то, вот я сама даже видела, они шли с Лужковым. И он идет ему говорит, только, пожалуйста, решите вопрос с вкладчиками. Он промолчал совершенно. И как будто ему это не нужно. Вот виновата сама верхушка, чиновники больших рангов. Потому что, когда я проверяла справку о компании, каждый год они были лауреатами разных премий. Даже французская премия есть. Каждый год они 14 лет. Богатейшая организация. Были лощеные журналы, которые мы смотрели. Этот Черкасов и с мэром фотографировался, и с чиновниками высокого статуса, и со всеми. Ну как же нам не поверить?
Говорила одна из участниц акции Надежда Переверзева. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин не верит в эффективность обращения граждан к президенту России Владимиру Путину.
Ну, они с самого начала обращались к президенту. Как правило, все обращения к президенту потом спускаются по известному лифту губернаторам, от губернаторов к органам местного самоуправления. И люди получают те же самые отписки, которые они получали всегда. К сожалению, никакого качества нового уровня решения вопроса обращения к президенту не дает. Это я знаю и по другим вопросам, которыми сам лично занимаюсь, как депутат Московской городской думы.
Пресс-служба губернатора Московской области Бориса Громова выступила заявлением, в котором отмечает, что в последнее время некоторые строительные компании, зарегистрированные в Москве, начали приостанавливать свою деятельность на объектах Московской области. Эта тенденция наблюдается в Щербинке, Красногорске, Балашихе и ряде других муниципальных образований региона. Конец цитаты. В заявлении также подчеркивается, что большинство этих объектов напрямую связаны с завершением строительства жилья для обманутых инвесторов. Такое поведение некоторых московских строительных компаний похоже на спланированную акцию, которая, безусловно, приведет к социальной напряженности, затянет сроки окончания строительства и вселения пострадавших людей в собственные квартиры, отмечается в заявлении властей Московской области. Пресс-служба губернатора заявила, что правительство Московской области делает все от него зависящее для решения проблем обманутых соинвесторов. Правительство области будет и впредь ежедневно контролировать ход строительства домов для обманутых соинвесторов, и в случае, если строительные организации начнут затягивать, а тем более срывать оговоренные сроки сдачи объектов, оно примет адекватные меры, подчеркивается заявлением. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин считает, что ситуация, сложившаяся с обманутыми вкладчиками, лишний раз доказывает, что органы власти не способны находить выход из нестандартных ситуаций.
Можно выделить участок под строительство дома для обманутых инвесторов и предоставить им доли в этом участке. А тому инвестору, который захочет строить, дать возможность выкупать у обманутых дольщиков эти земельные доли. Таким образом, они могут договориться либо о получении этих средств в денежной форме, либо в форме квадратных метров. С последующей возможной доплатой какой-то части за квартиру, либо сполна вот возмещение того объема жилья, который они собирались покупать с самого начала. Поэтому эта проблема вполне разрешима. Механизм может быть и такой, как я предложил, и другой механизм. Только неспособность органов власти решать нетривиальные задачи. Вот и все.
Говорил депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В это время часа обычно в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Сегодня оттолкнемся в осмыслении следующей темы от опубликованной в интернет-изданиях информации о том, что вчера во время политических дебатов кандидата в депутаты Государственной Думы, лидера движения «Мы» Марии Гайдара, писателя Эдуарда Багирова, в Москве произошла потасовка со стрельбой. Задержаны два человека. С подробностями и обзором мнений по этому поводу в интернет-изданиях моя коллега Вероника Буде.
Как сообщает интернет-ресурс накануне.ру со ссылкой на агентство «Интерфакс», инцидент произошел в клубе «Гоголь» в Столешниковом переулке. В клубе присутствовало более 300 человек, которые в большинстве своем не представляли никаких конкретных организаций. Ведущий дебатов, сопредседатель движения «Народ», член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Навальный, сам оказался в числе задержанных и был доставлен в отделение милиции. Он рассказал Радио «Свобода», что это были очередные политические дебаты в рамках проекта движения «Да». Это некая неформальная площадка, на которой известные или не очень известные политики спорят на актуальные политические темы. Слово Алексею Навальному.
Вчера вот на этих дебатах участвовала Мария Гайдар, кандидат в депутаты от СПС. Должен был быть политолог Сергей Марков от «Единой России», но в последний момент не пришел. Его заменил писатель Эдуард Багиров, который представлял интересы «Единой России». С самого начала и я, и другие организаторы присутствующие заметили, что присутствует такая группа человек из 10, которая пришла с явно провокативными намерениями. Ну, по виду это такие вот футбольные хулиганы, которые с самого начала начали выкрикивать какие-то оскорбительные вопросы, нецензурно ругаться, оскорблять и участников дебатов, и тех, кто находился в зале. Поскольку мы знаем отлично, что наши дебаты крайне негативно оцениваются в администрации президента, регулярно у нас происходят какие-то провокации. Ну, я достаточно так спокойно к этому отнесся, просто мы пытались оградить других зрителей для того, чтобы не началась драка, просто понимали, что это провокация. Тем не менее, уже ближе к концу они, очевидно, выполняя свой заказ, начали уже совершенно откровенно там всех оскорблять, провоцировали несколько драк со зрителями в зале, драку с охранниками. Тем не менее, нам удалось довести мероприятие до конца. Соответственно, эти молодые люди постоянно там провоцировали меня, кричали, что давай, выходи, там, будем с тобой драться и так далее. Я спокойно сказал, что да, хорошо, я готов выйти с вами пообщаться после завершения мероприятия. После завершения я вышел. У них, у этих уже молодых людей как-то, видимо, пропало желание и энергия со мной общаться, и они, там, покричав, удалились. Однако один из них, который находился там в максимально сильном алкогольном опьянении, не угомонился и попытался ввязаться в драку со мной. А у меня есть разрешение на травматический пистолет, который я там ему продемонстрировал и посоветовал идти домой, то это все закончится для него печально. Тем не менее, он был достаточно пьян для того, чтобы вообще никак на это не отреагировать. Я в него выстрелил пару раз. Ну, травматическое оружие подтвердило свою плохую репутацию. Эти выстрелы никакого эффекта на него не произвели. Ну и началась достаточно такая банальная драка, в ходе которой я рассек ему бровь. Он мне тоже нанес несколько ударов. Приехала милиция, задержала нас обоих и доставила его в ВВД Китай-город.
А еще кто-то пострадал?
Насколько я знаю, когда они в зале устраивали вот эту вот драку и свои провокации, они кинули бутылки и попали в голову нескольким человекам. Одного из охранников они ударили пивной кружкой по голове.
А скоро вас отпустили из милиции?
Примерно до часу ночи я находился в ОВД Китай-город, потому что этот вот человек, в действиях которого совершенно очевидно там просматривается состав их хулиганства и нанесение телесных повреждений, тем не менее он сразу выразил желание написать заявление на меня, что это я его жестоко избил. Ну, для милиции, в принципе, все было там вполне очевидно, потому что я совершенно трезв, он совершенно пьян. С нас взяли обоих объяснения, ему вызвали скорую помощь, он действительно рассечена бровь достаточно сильно. И после этого нас отпустили.
И как вы полагаете, каково будет дальнейшее развитие событий? То есть будет он наказан за это?
Я практически уверен, что никакого наказания не последует, потому что и для меня очевидно, и большинство наблюдателей, которые вот в теме находятся, они с этим согласны, что это специальная группа из таких ультрас, которых нанимают администрация президента. При каждом из таких молодежных движений есть такие ультрас, которые используются как раз для таких спецопераций. Где-то вот сорвать мероприятие, кого-то избить, кого-то запугать и так далее. Поэтому, без всякого сомнения, это была одна из таких групп, без всякого сомнения она действовала по прямому указанию тех людей, которые курируют в администрации молодежную политику и всякое прочее. Поэтому, ну, о каком-то наказании, я думаю, для них достаточно смешно говорить. Я вполне не исключаю, что сейчас, наоборот, все повернется в другую сторону и будут говорить, что, ах, вот я избил несчастного тихого мальчика. Здесь, конечно, им достаточно сложно будет это доказать, потому что присутствовали там сотни свидетелей.
И никакого уголовного дела не было заведено?
На сегодняшний момент, я так понимаю, есть какая-то процедура дознания. Взято объяснение с меня и с него, взято объяснение со свидетелей, показания. Пистолет у меня изъят. Что будет дальше, пока непонятно.
Говорил Алексей Навальный, сопредседатель движения «Народ», член Федерального совета партии «Яблоко». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня» «Радио Свобода» 31 октября. Петербургская актриса Татьяна Шестакова, лауреат театральной городской премии «Золотой софит» за лучшее исполнение главной женской роли. Она отмечена за участие в спектакле Малого драматического театра «Театра Европы. Жизнь и судьба». Это постановка Льва Додина по книге Василия Гроссмана. Этот спектакль признан лучшим в петербургском театральном сезоне. Татьяна Шестакова родилась в Ленинграде, где в 1972 году завершила высшее театральное образование. Играла в Ленинградском театре юного зрителя, в театре комедии, в Большом и Малом драматическом театрах. Народная артистка России. В спектакле «Жизнь и судьба» Татьяна Шестакова сыграла врача Анну Штрум. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская.
Татьяна Шестакова прошла с Малым драматическим театром весь его путь со всеми его взлетами, победами, паузами, начиная с того момента, когда этот театр возглавил Лев Абрамович Додин, и она, как его жена, стала исполнительницей массы ролей в репертуаре МДТ. Наверное, все помнят «Анфису» в «Братьях и сестрах», «Лиску в доме» и прекрасно сыгранная «Хромоножка в бесах». И вот теперь Анна Семеновна Штрум, мать главного героя в «Жизни и судьбе». Начинала с того, Бычкова очень веселой, легкой такой девчонкой в тюзовских спектаклях в 80-е годы. Потом в театре комедии. Они замечательно, например, писал ее партнер Виктор Гвоздит, недавно ушедший из жизни, о том, какими клоунессами были эти молодые кроговские выпускницы. Додин был учителем Татьяны Борисовны Шостаковой и так и остался для нее учителем. А что касается роли Анны Семеновны, то это такая стержневая для этого спектакля роль, которая пунктиром пронзает весь спектакль. Анна Семеновна Штрум из немецкого гетто пишет своему сыну. А поскольку одной из главных тем спектакля «Жизнь и судьба» является тема ксенофобии, и случайно акцентированная Додиным именно на этом этапе нашего исторического развития, то вот это письмо гетто – это один из главных мотивов спектакля. Спектакль сделался 3 или 4 года. Курс Додина, молодые ребята, студенты прожили с этой книгой много лет, и студенты действительно 5 лет ездили в Нарилак, в немецкие концлагеря. Додин ставит спектакль про две тоталитарные системы, равно уничтожающие человека. В спектакле натянута волейбольная сетка, и по одну сторону немецкий концлагерь, по эту сторону наш, абсолютно уравненные. Оно не только о бедах и бедствиях еврейского гетто, оно о том, что очень часто люди проявляют кошмарную инициативу до того, как это бывает нужно. Скажем, немцы еще не успели войти в город, а соседи уже выкидывают вещи Анны Семеновны из комнаты и поселяют ее в каморку. Русские соседи. Она продолжает читать их дочке русские сказки. То есть это монолог о том, что очень часто бывает виновен не режим, а сами люди, которые этот режим формируют.
О «Человеке дня Радио Свободы» говорила главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 31 октября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, автор ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей, как обычно, по средам, европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы – немецкий писатель Карл Май, друг индейцев. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одном из оживленных перекрестков Тольятти произошел взрыв пассажирского
автобуса. У нас немало роликов, очень интересные. Мы вас порадуем.
Это первый визит саудовского монарха в британскую столицу.
Передайте вашему генералу Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной.
3 миллиона людей, гибель которых олицетворяется соловецким камнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».